Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня у меня в гостях главный режиссер Народного театра имени Григория Гетцева Ольга Петрова. Здравствуй, Ольга.
Здравствуй, Маргарита. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Так непривычно обращаться к вам. Обычно мое обращение идет в зале, когда я выхожу перед спектаклем. Я вижу ваши глаза. Я вижу, как вы с нетерпением ждете наш спектакль. И обращаю к вам свое приветственное слово. Но сегодня в таком необычном формате, да. Я тоже рада пообщаться.
В новом необычном формате. Ольга, как я уже сказала, главный режиссер Народного театра. Это старейший театр Екатеринбурга, основан более 100 лет назад, и мы обязательно еще об этом поговорим в отдельной программе, тем более, что в этом году юбилей 105 лет театру. А сегодня поговорим о творчестве Ольги, о театральной режиссуре, тем более, что вот Ольга, как представитель такой, может быть, редкой, я все-таки считаю, что это редкая такая область, женская, да, режиссура. Режиссер, это очень глобально. Поэтому всегда считается, что ну вот мужчина, режиссер, да, а женщина, это нужно сразу держать несколько таких областей в голове.
Да, женщине посложнее, потому что здесь не только забота и боль о том, как будет происходить постановочный процесс, но и также основная работа, и также это семья, да, которая вот постоянно о себе напоминает. Да, здесь, конечно, женщине посложнее. Но я бы не разделяла режиссуру на женскую и мужскую. Почему? Потому что, ну, если в спектакле, если в постановке ярко проявлена жизнь человеческого духа и идет у зрителя общение душа с душою, говорит, как у нас такие задачи нам ставит наш художественный руководитель Нелли Николаевна Солдатова, то наверняка зритель не задумывается, кто был режиссером этой постановки. Ну, как и в любом произведении искусства, если мы смотрим на картину, ну, вряд ли мы будем... Думаю, что любой зритель будет ошибаться, определяя пол, да, творца. И такой эксперимент даже проводили. И на самом деле зритель не мог определить, кто это, женщина или мужчина. Главное, что это произведение искусства. Ну, это к тому, вот как я к этому отношусь.
Ну, я согласна, да, что гендер, да, здесь не ведущий, да, да, совсем.
Вот, и как я пришла в режиссуру, наверное, да, это важно, потому что если тебя захватывает эта идея, ты уже не можешь спокойно как-то относиться к этому, ты уже предпринимаешь какие-то шаги. Я заболела театром со школы, но не со своей школы, а со школы своей дочери. То есть я ставила постановки в школьном театре своей дочери. И когда родители посмотрели, они сказали: Оля, ну что ж ты, тебе надо учиться, понимаешь, тебе получается. Вот такие первые ободряющие слова, они очень важны. И если... Ну, на пути любого, наверное, человека, профессионала. И в тот момент я начала задумываться об этом. Я была беременна этой идеей, наверное, года 3. Я продолжала ставить постановки с ребятами, у меня все получалось. И в конце концов я все-таки решилась. Я потом еще ходила в студенческий театр УРГЭУ, раньше это был СИНХ, пришла тоже в ДК этого театра и попросилась в качестве режиссера на постановку. На что худрук ДК мне сказал: а вы профессионал? Я говорю: нет. Ну вот идите, получайте диплом. Я благодарна этому человеку. Конечно, в тот момент я немножко так была сконфужена, да, и мне хотелось уже что-то сделать, потому что я видела, что я могу, чувствовала это. Но, тем не менее, вот этот вот направляющий постоянно какие-то моменты, они уже определили мой следующий поступок. Я пошла поступать в ЕГТИ. То есть я подготовилась, я поработала с речевиком, я подготовила этюды. И, собственно говоря, я пришла в ЕГТИ на курс Вячеслава Ивановича Анисимова. И то, что я попала на курс Вячеслава Ивановича Анисимова, это, наверное, тоже знак, потому что я особо не разбиралась, не узнавала, не изучала режиссеров и педагогов института. Но я вот помню этот момент, когда я заходила в фойе института, и навстречу мне вышел Вячеслав Иванович Анисимов. И я поняла, вот это режиссер. И, конечно же, ну вот волей судеб я попала к нему на курс. Причем был момент, когда Вячеслав Иванович, посмотрев на меня, он сказал: «Оля, вы прекрасная женщина, идите домой и варите борщ».
Вот, кстати, вот эти слова – это ведь проверка, да, на самом деле, да, потому что эти слова говорят с очень многим студентам, да, и не все это выдерживают, не все воспринимают правильно, но тут главное – выдержка, вот это, может быть, режиссерская, актерская, характер.
Можно обидеться, актерский. Можно взбунтоваться, можно опустить руки, можно, да, потерять веру в себя, все можно. Я не знаю, что в тот момент сыграло, наверное, сыграла какая-то моя, ну, общая культура воспитания или что, и вот эта вот все-таки волевая нотка в моем характере, и я...
Я поняла,
что да, здесь профессионалы, возможно, я дилетант, он, возможно, во мне это видит, и, может быть, он считает, что слишком много придется на меня потратиться. Но потом, когда я уже вышла из вот этого зала, где сидела приемная комиссия, я подумала, а вот есть у нас список основной, а есть еще список запасной. На тот момент там уже какие-то были места, сформировались. И я попросилась опять в этот зал и сказала: «Вячеслав Иванович, а можно, так как я прошла уже все экзамены предварительные, у меня достаточно высокие баллы по предварительным экзаменам, не могли бы вы дать мне такую возможность остаться в списке запасных? Ведь бывает и случается так, что люди просто, ну, отказываются или по каким-то причинам не могут проходить обучение. Я просто буду ждать. Я буду ждать вашего решения».
И Вячеслав
Иванович... На что он сказал: «Хорошо». И я осталась. И так случилось, что один из режиссеров как раз, он поменял свое решение, и я была включена в общий список. Ну, то есть это тоже вот в каком-то...
Ну, мы можем,
ну,
сказать,
заслуга, так скажем, да, моего терпения, моей веры в себя прежде всего.
Ну да, но это не все не случайно. Это все очень важно, это все в профессии важно, это в театре вообще важно, потому что... Ну,
все эти качества, безусловно.
Все вот эти истории про театральное закулисье, про змей.
Главное верить в себя.
Да, да, да.
Верить в себя, ребята.
Кстати, вот есть такие понятия, да, молодой режиссер, молодая режиссура. Я вот считаю, что режиссером, конечно, есть там какое-то качество в свежести, молодой, да, но режиссером все-таки человек становится уже, когда за плечами какой-то жизненный опыт, да?
Да.
Как у вас было на курсе?
У нас было где-то порядка, ну, у нас практически все ребята были за 30 лет, практически все из режиссеров. Актеры, они были помоложе, конечно, а у нас молодых-то режиссеров и не было. Я сейчас вспоминаю, что у нас ребята все были уже с опытом.
Которым уже есть что сказать. Да,
которым есть что сказать, которые знали, о чем они будут говорить со сцены. Но вот по отношению к молодым режиссерам, конечно, бывают очень талантливые ребята, но... Безусловно, надо их взращивать, надо их воспитывать, но дело в том, что они выросли немножко в другом информационном потоке после 90-х, да, 2000-х годов. Это в основном влияние, социокультурное влияние каких-то западных ценностей, духовно-нравственных, не знаю, как их назвать, этих ценностей.
И даже, может быть, где-то культура потребления, когда нужно все быстро.
Быстрота, хайп, да. То есть шумиха, русское слово хорошее, шумиха. Выпячивание себя, то есть как раз-таки продажа себя как специалиста, как профессионала, это постоянная, ну, работа на запросы, какие-то низкие запросы публики, они существуют, да, то есть вот сформированы уже запросы, которые по телевидению мы видим, по каналам, да, что уже большинство нацелены, зритель нацелен на развлечение.
Да иногда даже просто банально быстро заработать.
Да. Да, возможно. Да, это скорости. Это скорости, это шумиха, это развлекуха. Но, к сожалению, вот это влияние, оно никто, ну, уже признано, никто этого не отрицает. И мы, скорее всего, вот пожинаем плоды, это сейчас и в нашем театре, на большой сцене. Но от этого уже зритель устает.
Да.
Устает. Вот они приходят, и они говорят, что, господи, у вас... Тут что-то другое, это так необычно для сегодняшнего театра. Я не хочу сказать, что я там очень много посещаю спектакли, но что-то я вижу, и я вижу, что это погоня за формой, погоня за шумихой, вот этой шумихой в основном, и утрачена традиция, к сожалению, углубление материала именно в духовно-нравственном контексте. Ведь там неисчерпаемый материал, неисчерпаемые возможности. И вот эта классическая режиссура, когда мы становимся врачевателями человеческих душ, к сожалению, она сейчас как-то вот... Ну, что-то считается, что это уже устаревшее. Нет, ничего подобного. Еще очень-очень много возможностей здесь поговорить с человеком о человеке.
Это не устаревшее, это очень востребовано сейчас, я думаю, но на это требуется очень много времени физического и очень много душевных ресурсов внутренних. Вот я знаю, что переходя к постановкам, да, знаю, что ты выбираешь серьезные глубокие пьесы. Я видела, к сожалению, только одну постановку твою в Театре народном «Виктория», но видела и онлайн там еще некоторые, но действительно отличается репертуар. Вот на что ориентируешься при выборе? И с какими сложностями приходится сталкиваться сейчас?
Ну, при выборе... Вообще мастер чему научил? Вячеслав Иванович меня научил, безусловно, очень скрупулезно выбирать музыку. Музыку к спектаклю. Он сам музыкант по первому образованию. И то, как он работал с музыкой и со словом, это ну, просто виртуозное владение и тем, и другим материалом. И для меня, конечно, постановка моя рождается от музыкальной атмосферы. Если у меня есть музыка, Я ее слышу, я слышу ее развитие, я слышу тот конфликт, который в ней заключен, то у меня уже практически рождается весь спектакль. И если у меня есть потребность в каком-то материале, я вижу пьесу, она мне по душе, она отзывается, она для меня на злобу дня, она позволит выразить мою боль, и я могу увлечь актеров, но музыку я пока не нахожу, я делаю небольшой перерыв. Мне нужно обязательно эту музыку найти, чтобы начать репетиционный процесс. Если я музыку не нахожу, пьеса уходит обратно в тумбочку, к сожалению. Потому что, ну, это самое главное, потому что это идет непосредственно влияние на восприятие зрителя, и вся основная идея постановки, она, конечно, проходит через музыку.
Ну, конечно, это же
вот
синтез.
Это, да, воодушевление, она мне дает и воодушевление, и энергию, и форму, и способ существования, и все-все-все у меня происходит через музыку. Ну, конечно, темы, которые я сейчас выбираю, я пришла в театр, поставила сразу же музыкально-литературную композицию, посвященную военной тематике, и это были прозы и стихи военных лет. Мы знаем, что война как шторм, который породил вот это небывалый рост именно литературного творчества, музыкального творчества у нашего народа. И вот была посвящена постановка, где мы говорили о событиях именно словами поэтическими и словами прозы. Мы взяли Виктора Астафьева, Слуцкого, там многих еще поэтов военных, военного времени, И вторая постановка была комедия. Ну, то есть здесь уже я, наверное, пошла на...
Это какая?
Кьёджинские перепалки. Да, я уже, наверное, пошла на запрос от актеров театра. Такое тоже у меня может быть, что ребята просят. Нам хочется вот сыграть. И, ну, тоже здесь мы нашли связку с тем, что мы народный театр, а кьёджинские перепалки как раз про вот этот народный фольклор, только через итальянскую атмосферу. И мы нашли тоже там созвучные темы для нас. Получилось хорошее, яркое, такое костюмированное шоу, так скажем, да, ну, спектакль. Ну, и в основном потом уже какие-то спектакли, которые были разработаны еще при учебе в институте, а далее, как они приходят, наверное, это тоже дело случая. У нас Володя Черницын, которого мы проводили, по-моему, года полтора назад, он ушел от нас, и он попросил, у нас ведь театр разные поколения, есть и молодые актеры, и пожилые актеры. И вот когда я пришла, я увидела вот это все богатство фактур, богатство амплуа, которые они могут...
Не только амплуа, да. Богатство. Да.
И профессионализма очень у многих уже, они достигли профессионального уровня, да. И Володя Черницын, это вот один из наших старейшин, он еще работал с Гетцевым Григорием Ефимовичем. И они работали на большой сцене, вот где они, собственно, это их место нашего театра первоначальное было в ДКЖ. И у них в труппе работал директор ДКЖ, и они в цехах... делали декорации, то есть все было направлено на развитие театра. Театр был ведущим коллективом. Но потом в годы перестройки все изменилось немного, да, у нас там поменялись приоритеты. Вот. И вот Володя, он попросил: Олечка, поставь, пожалуйста, на меня пьесу. Ты же видишь, я ухожу. Это тоже случай, это просьба, от которой ты не можешь отказаться. Я пересмотрела постановку с Раневской и Плятом, постановку Эфроса с Раневской и Плятом «Уступи место завтрашнему дню» по пьесе Вины Дельмар. И там как раз вот эта пара, которая стариков, которая лишается своего дома и обращается к детям за помощью. Ну и развиваются события достаточно трагично. Я пригласила Нелли Николаевну, она тоже у нас из театра, которым руководил Гетцев, ей 85 лет, это тоже уже почтенный актер и художественный руководитель нашего театра сейчас, на главную роль матери, и Володю Черницына на роль мистера Купера. И, конечно же, появилась сразу же музыка. То есть я не знаю, как она появилась, вот буквально я открываю какой-то плейлист ВКонтакте, и чем-то он меня притягивает. Я нажимаю на play, и я слышу, что вот у меня есть два ведущих актера, у меня есть великолепный сценарий, и я слышу эту музыку, и я понимаю, как сделать спектакль, эту постановку острее. Я понимаю, как сделать ее совсем по-другому, на злобу дня, так скажем. И я говорю себе, что вот это тот материал, с которым я хочу работать. Потом, конечно же, тема нравственности и духовно-нравственных ценностей. Я очень болею за то, что сейчас дети, к сожалению, не ограничены вот в восприятии информации. У них в силу детского возраста не развито критическое мышление, и они, и как-то пока у нас не налажено в нашей стране, но я думаю, что мы скоро к этому придем, что мы будем все-таки транслировать им свои традиционные,
да,
русские.
Не то, что не ограничены дети, а детям просто буквально подсовываться на каждом,
да,
шагу.
Все. Можно посмотреть, да, и прям это вот уже все рамки, за рамки это выходит, и родители прежде всего мне тоже как педагогу задают вопросы и режиссеру, и я сама мама, и я вижу, какое влияние это окружение, как оно влияет на наших детей, и мы уже практически говорим с ними на разных языках, это боль. Это боль родительская, но здесь я призываю вот всех родителей, конечно, активнее участвовать в продвижении своего мнения, в высказывании своего мнения. Это можно делать и на уровне родительских комитетов, и на уровне там, области, города и области, и на уровне страны. Сейчас очень прислушиваются ведомства к нашим инициативам родительским. И здесь возникло также в связи с некоторыми событиями и акциями в отношении ветеранов в стране, в нашей, я была возмущена. Я была возмущена, что уже стираются грани. Надо что-то делать, надо просто действовать. Я взяла в разработку материал Валентина Распутина, его рассказ «Женский разговор», где основной разговор – это как раз-таки о не только физической цельности, но и духовной цельности женщины, девушки. И вот это целомудрие, красивое русское слово, такое энергичное, жизнеродное слово «целомудрие» – как раз это тема этого спектакля. И второй спектакль в трилогии «Ради жизни» – это спектакль по рассказу Бориса Васильева, ветеран, одноименный спектакль. Там как рассматривается уже тема жертвенности, когда женщины во имя жизни на земле, во имя жизни следующих поколений, забывая о себе, буквально, отдавали войне свою юность, свою молодость, свое здоровье, свое счастье. Делали они это сознательно. И вот сейчас об этом очень важно говорить. Вот после тех акций, когда оскверняются памятники, когда оскорбляются ветераны, надо детей приглашать на эти спектакли классами. Я об этом обратилась в Министерство культуры, в Минобр. Мы обращались о том, чтобы помочь нам со зрителем, чтобы организовать ребят, чтобы они приезжали к нам. Мы можем в субботу и воскресенье, так как мы все работающие люди, у нас в основном спектакли по воскресным дням, мы можем, и мы считаем своим долгом, и ребята, актеры с удовольствием будут играть перед детским зрителем. Но пока мы здесь, не получилось у нас добиться вот этого. Проект пока у нас не решено. Здесь мы еще переезжали. Возможно, мы опять обратимся с той же просьбой к вышестоящим органам, чтобы все-таки ребята приходили на наши спектакли. Об этом надо говорить. Они должны это видеть, потому что после спектакля, когда мы задаем им вопросы, мы чувствуем, что ребятам не хватает этого. И они будут говорить, и они хотят про это говорить.
Спасибо большое, Ольга. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была главный режиссер Народного театра имени Гетцева Ольга Петрова. И мы продолжим говорить с Ольгой о современном театре, о режиссуре в следующей программе.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.